Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Храм является главным средоточием жизни духовной христианской, в первую очередь потому, что в каждом православном храме, когда совершается божественная литургия, совершается то, что называется бескровной жертвой, Евхаристией, когда мы под видом хлеба и вина кушаем тело и кровь Христовы, благодаря его изначальной голгофской жертве, можно сказать, жертве изначально кровавой, но которую Бога-человек Христос приносит самого себя, а не кого-либо другого. Изначально еще в древние времена ветхозаветные среди всех народов, в том числе языческих, установился такой образ религиозной жизни, когда в жертву приносились те или иные животные, прежде всего первородные, а в крайних искажениях этой практики бывало, что приносились и человеческие жертвы. Этому фактически Господь, создав себе избранный народ, противопоставил принесение животных жертв, первородных, агнцев, тельцов, в противовес именно вот практике языческой, потому что эти жертвы приносились именно единому Богу, а не идолам языческим. Но помимо того смысла, что человек должен что-то Богу уделять, а тогда еще не было всяких там компьютеров, гаджетов, автомобилей, и человеческая жизнь была гораздо более просто устроена, и в первую очередь она зависела от тех продуктов, которые человек мог обрести или благодаря земледелию, или благодаря животноводству. Мы уже в истории с Авелем и Каином видим, что Авель принес, поскольку был первым скотоводом, первенцев первородных от именно животных своих, а Каин что-то там принес от земледелия плодов, но Богу не угодил. Но не факт, что это имело значение форма в тот момент, а скорее имело значение, как святые отцы говорят, сердечное устроение различное, обращенное к Богу, без всякого лукавства во образе Авеля и исполненного некой зависти, корысти в образе Каина. Но в дальнейшем, помимо того, что человек должен что-то Богу был не забывать уделять из самого своего насущного, чтобы вовсе о Боге не забывать, принесение жертв был один из главнейших смыслов, что то, что было посвящено Богу и должно было им приниматься – от этой части, приносящей жертву, потом вкушали себе в пищу. И это рассматривалось как пища освященная. Это рассматривалось, что человек с Богом разделяет некую общую трапезу, которую Господь освящает, и таким образом человек освящается. В этом действительно главное, один из главных смыслов практики жертвоприношений еще начиная с Ветхого Завета. Но ветхозаветная практика, даже в храме Соломоновом, где единобожие все-таки имело место быть и освящало человека, она не давала человеку все-таки полноты общения с Богом такой, чтобы действительно человек был очищен от греха во всей возможной полноте, чтобы действительно была такая победа над грехом, чтобы и ад был сокрушен. Это осуществилось только во Христе, как в Бога-человеке. И после того, как наступает христианская эпоха новозаветная, вот эта вот голгофская жертва Христова, она дает возможность осуществиться тайной вечере самого Господа нашего Иисуса Христа на все времена, единожды совершенная Господом, где Он, преломив хлеб, сказал: «Примите, едите, сие есть тело Мое за вас ломимое в оставление грехов». И, благословив чашу с вином, сказал: «Пейте от нее все, это чаша за вас, изливаемая в оставление грехов». Вот это вот и есть главное уже новозаветное, литургическое, храмовое установление. Потому что, когда приносится в первой части литургии, называемой проскомидией, приношение, невидимо для большинства, совершающееся в алтаре священником, когда агнец из просфоры агничной вырезается, который потом освящается как тело Христово, и вино, вливаемое в чашу, освящается как кровь. Это есть осуществление той же самой Тайной Вечери, которую Господь один раз совершил. Эти богословские вопросы решались в свое время на соборах еще в середине первого-второго тысячелетия, когда эти вопросы вдруг возникли. А что есть в этом смысле литургия, Евхаристия, Тайная Вечеря? Мы ее повторяем или мы ее заново совершаем? И святые отцы постановили, что мы ее не можем повторить своими силами, и не заново мы ее совершаем, и не просто мы ее вспоминаем, потому что воспоминанием об обеде сыт не будешь. Это все одна и та же Тайная Вечеря Господа нашего Иисуса Христа, которую Он один раз совершил на все времена, а мы вновь и вновь, когда дерзаем к чаше подходить, становимся участниками ее. Это самое главное, действительно, можно сказать, страшное таинство, которое фактически почти каждый день в православном храме каждом за божественной литургией может совершаться. И здесь истинно Бог, Бога-человек Христос, нам дарует себя в пищу, нас насыщает, разделяет с нами эту трапезу, чтобы мы стали Его богочеловеческим телом Церкви. Насколько это осуществляется уже не по милости и благоволению Божьему, потому что Господь все для этого делает, насколько это осуществляется, зависит от нас, от нашего выбора, насколько мы действительно осознаем себя христианами и желаем христианами быть. Как сказал один афонский старец, монах, который не научился Иисусовой молитве, не знает, зачем он монах. Христианин, можно сказать, который не ищет мира, духа мирного, мира душевного, духа святого, не ищет исполнения евангельской заповеди, не знает, зачем он христианин, зачем переступает порог храма, зачем мы это делаем, зачем мы подходим к чаше Христовой. Если мы не ищем действительно спасения, не ищем, как исполнять евангельские заповеди, не имеем духа мирного, не имеем начала любви к ближнему и Богу. Если мы этого не имеем, мы очень рискуем, подходя к чаше Христовой, хотя, с другой стороны, мы живем в благодатное время, в том плане, что никто не запрещает нам причащаться. Жили бы мы в какие-нибудь 20-е, 30-е, 40-е, да и последующие годы 20-го столетия, некоторые из нас еще помнят советские времена, попробовали бы мы также в храм походить и попричащаться регулярно. Это могло вызвать довольно серьезные проблемы, демонстративный образ христианской жизни. За это можно было в те времена оказаться на Соловках, на Колыме, а то и быть расстрелянным на каком-нибудь бутовском полигоне. Вон почитать списки бутовского полигона, расстрелянных на бутовских полигонах, сколько там не только священников, а простых мирян, монахинь, там, вообще просто каких-то крестьян, старост церковных, которых за что расстреляли, за какую еще контрреволюцию? Кто из тогдашних православных после окончания гражданской войны вообще какое-либо серьезное сопротивление оказывал? Все было выдумано и инспирировано. Вот. Само следование духу истины, или то, что ты в переписи 30 там, какого года написал, что ты православный, уже было крамолой, за которую надо было уничтожить часть народа, чтобы он перестал быть носителем христианских ценностей, а стал новой общностью советский народ, которую еще к тому же нужно было сделать такой вот общностью, падкой для материальных ценностей, до материальных ценностей, а почему бы нет, если Бога нет, которая в 90-е годы активно принялась эту самую материальную собственность, построенную ради коммунизма. Ну что такое был коммунизм? Это построение материально-технической базы и создание нового человека. Вот этот новый якобы человек эту материально-техническую базу с так называемыми реформами и принялся активно расхищать. Еще до сих пор не всю до конца расхитили, еще что-то остается до сих пор по инерции, так сказать. Чудо, можно сказать, Божие, что мы существуем в границах еще более-менее большой России, которую еще не всю расхитили, хотя вот эти безбожные аппетиты, они до сих пор, так сказать, имеют место быть. Но если мы переступаем порог храма, мы должны искать совсем иного. Мы действительно имеем удивительную возможность, удивительную свободу жить сейчас по-христиански, несмотря на все то, что современного человека искушает. Дух сребролюбия, там, стремление именно исключительно к материальному развитию, материальному стяжанию, который против нас воюет тоже. Но мы вооружены на самом деле неизмеримо более важным. Мы вооружены чашей Христовой, полнотой благодати, которой как распорядиться, зависит от нашей веры. Господи, помоги нам действительно спасаться у чаши Христовой во все дни нашей жизни. Аминь.